www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность, дождь, температура воздуха плюс 3-5 градусов, ветер западный 3-6 метров в секунду. В Петербурге облачно, без осадков, температура воздуха 4-6 градусов выше 0. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире новые подробности дела об отравлении Александра Литвиненко. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Ольга Кондратьева, руководитель консультативно-образовательного валеологического центра «Путь к здоровью». Тема нашей программы – «Не здоровье нации. Причины и последствия. Можно ли изменить сложившуюся ситуацию?» А сейчас к заявленному ранее материалу. Расследование смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко выходит за пределы Великобритании. Утром в понедельник британские исследователи вылетают в Москву, рассказывает Наталья Голицына.
Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко, в том числе бывшего офицера КГБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Ковтуна. Оба они встречались с Литвиненко в Лондоне 1 ноября, в день, когда, предположительно, он был отравлен. Сообщается, что следы радиоактивного полония обнаружены и у Лугового. К расследованию смерти Литвиненко подключилась и американская ФБР, эксперты которого консультируют Скотланд-Ярд по вопросам радиоактивного отравления. Британские следователи уже работают в Вашингтоне, где в рамках расследования в качестве свидетеля был допрошен бывший офицер КГБ Юрий Швец, который, как и Луговой, работал на Бориса Березовского. Швец заявил, что обладает важной информацией о гибели Литвиненко. В понедельник министр внутренних дел Джон Рид присутствует в Брюсселе на встрече министров внутренних дел Евросоюза, где он намерен заручиться содействием своих коллег в расследовании гибели Литвиненко и обменяться с ними информацией по этому делу. На заседании британского правительства министр иностранных дел Маргарет Беккет проинформировала членов кабинета о своих переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который, по ее словам, выразил недовольство тем, что британские власти не сумели предотвратить публикацию предсмертного заявления Литвиненко, в котором он обвиняет российские спецслужбы в своем отравлении. Беккет, в частности, заявила: «Русские, похоже, не понимают, что Литвиненко находился под охраной британской полиции, а вовсе не в заключении». В связи с этим газета «Таймс» не исключает серьезного дипломатического демарша со стороны России. Тем не менее, российские власти выразили готовность предоставить все необходимое содействие британским следователям в Москве. Сообщается, что по горячей линии Национальной службы здравоохранения уже позвонили более 3000 пассажиров компании British Airways. Из них 179 человек были отправлены на обследование. При проверке медицинского персонала двух больниц, где находился Александр Литвиненко, следы радиации пока не обнаружены.
Рассказывала Наталья Голицына. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан: считаете ли вы, что убийства и покушения последних месяцев связаны между собой?
Это не обязательно какая-то группировка, но просто та пропаганда, которая идет вообще, то, что показывают по телевизору, все ведет к тому, что люди более спокойно к этому относятся и допускают уже с большей вероятностью все происходящее и менее на это реагируют.
Я считаю, что Литвиненко, в принципе, как и любой, в нашей стране, кто изменяет, он так и пострадал за это. А Политковская, ну, тут какие-то замешанные другие, но никак не вместе.
Почему-то я не склонна думать, что это все можно свести в одно. Во-первых, тут отравление, там убийство. Я считаю, что это не одно.
Для какого-нибудь пиара может быть выгодно в общую цепочку это включить, хотя события могут независимо быть друг от друга.
Представить какую-то связь между этим я лично не могу, но почему нет, вполне может быть.
Теоретически могут. Сейчас в России постепенно, планомерно происходит некое закручивание гаек. Ну, знаете, не пойман, не вор, опять же, недоказуемо. Спецслужбы открестятся от смерти Литвиненко, естественно, в любом случае. Политковской на бытовуха точно действительно не похоже. Честно говоря, здесь я не склонен винить существующий строй. Как сказал Путин, то, что вот ее застрелили, этим она гораздо больше испортила властям настроение, чем если бы она жила и писала дальше.
Я думаю, что это может быть на место Путина. Ну, я так догадываюсь, какие люди метят. Но идет подрыв его авторитета.
Разные ситуации, интересы разные, общие связи я не вижу.
Я не политик, но просто так ничего не происходит. Это наше государство, какие-то руководящие люди, которые это все устраивают.
Все это в прессе муссируется, как происки, может быть, Владимира Путина, но лично говоря, я этому не верю. Я считаю, что с Гайдаром все это случайно произошло. Ну, вот то, что Политковская и чем можно Козлова вспомнить, это может быть, да, к цене одной цепи.
Мне кажется, это все могло произойти по разным поводам. Это совершенно разных направлений люди, разных политических взглядов. Они вообще не объединены какой-то одной темой.
Я думаю, что это звенья одной цепи, поскольку это произошло в один временной промежуток. Но, к сожалению, никто об этом никогда не узнает. Никакие следственные органы никогда не докопаются до истины, как это было уже не раз в России.
Думаю, что это определенные спланированные акции, потому что они по времени очень совпадают. Кроме того, убийство Политковской, оно просто чуть не в день рождения господина Путина состоялось. Поэтому я думаю, что такие вещи не являются случайными.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что громкие убийства и покушения последних месяцев связаны между собой?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Еженедельники продолжают комментировать акцию протеста, которую провели в зале городского парламента активисты НБП. Непрошенные визитеры заявились в весьма подходящий момент, отмечает петербургский час пик в статье «Предвыборные бои без правил». Депутаты перед рассмотрением своего излюбленного вопроса, утверждения сметы ЗАГСа, решили породить и за народ. Местные единороссы инициировали слезное обращение к премьер-министру по поводу никуда не годного обеспечения льготников лекарствами. Как будто не единороссовское большинство Госдумы пролоббировала монетизацию льгот по-зурабовски. Именно в тот момент, когда мариинские единороссы пытались конвертировать грехи своей партии в предвыборный капитал и объявились нацболы. Непрошенные гости забросали зал листовками и пытались прорваться к трибуне. Смута была подавлена в считанные минуты. Нацболов уложили на пол и сковали наручниками. Самое занятное, что за вычетом нескольких неполиткорректных выражений, под требованиями, изложенными в листовках нацболов, с чистой совестью мог бы подписаться любой здравомыслящий гражданин. А если уж говорить о попытке воспрепятствования работе органа госвласти, то куда больше препятствуют самим себе те, кто безропотно отказывается от собственных полномочий в пользу исполнительной власти, пишет петербургский час пик. Санкт-Петербургский курьер обсуждает приближающиеся выборы в городское законодательное собрание. Голосование назначено на март. Главные игроки в предстоящей борьбе – Единая Россия и Справедливая Россия. Но поборются за места в городском парламенте и партия Яблоко, СПС, КПРФ и Патриоты России. Все бы хорошо, если бы у всех претендентов в законодатели в Петербурге были одинаковые условия для ведения политического боя. Если бы были толковые публичные дискуссии по городским проблемам. Но, как говорится, мечтать не вредно, а избирателям в России думать было бы не вредно, пишет Санкт-Петербургский курьер. Еженедельник «Новости Петербурга» в разделе «Слухи» рассказывает о том, что ни руководство новоиспеченной партии «Справедливая Россия», ни сами депутаты областного парламента из фракции «Родина» не знают, что делать со своим партийным объединением. Логика самого процесса слияния трех партий подсказывает, что фракция должна быть, соответственно, переименована вслед за партией. Однако процесс осложняется тем, что значительная часть депутатов-фракционеров не состоит ни в одной партии. К тому же областная ячейка «Родинцев» вслед за городской стала стремительно раскалываться по линии «вступать или не вступать в новое партобъединение». В результате сложилась парадоксальная ситуация. Дальнейшее существование фракции под брендом «Родины» бесперспективно, а попытка ее трансформации может только ускорить центробежные процессы, пишет еженедельник «Новости Петербурга».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Москву прибывают британские исследователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия». По предварительным данным, в региональный парламент проходит также Союз правых сил, ЛДПР, Российская партия пенсионеров и коммунисты. В Магнитогорске на месте сгоревшего цеха металлургического комбината обнаружено тело последнего, 8-го погибшего. На прошедшей неделе, сразу после взрыва и пожара в цехе, были найдены 7 погибших работников завода. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прибыл с визитом в США. Как ожидается, в Вашингтоне он встретится с вице-президентом Диком Чейни, госсекретарем Кондолизой Райс, а также с членами Конгресса. В Ираке за последние 2 дня погибли 7 военнослужащих США. Об этом сообщило американское командование. В Венесуэле нынешний глава государства Уго Чавес провозгласил свою победу на президентских выборах. Национальный избирательный совет после обработки большей части бюллетеней сообщил, что за Чавеса проголосовали в воскресенье свыше 60% избирателей. В Бейруте 4-й день продолжаются многотысячные манифестации сторонников Хезболлах и других просирийских сил с требованием отставки кабинета министров во главе с Фуадом Синьорой. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Литературные редакторы или литературные негры? Кто скрывается за обложками книг знаменитых политиков и актеров? Кто пишет книги по мотивам сериалов? Что приобретают и что теряют писатели, работающие литературными неграми? Писатели Лилия Гущина, Дмитрий Сафонов, Наталья Смирнова, юрист Ирина Толубьева и главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В последние месяцы в России разразилось несколько скандалов в сфере медицины. Были выявлены коррупционные преступления, связанные с хищением бюджетных средств и мошенничеством. Такие понятия, как «здоровье нации» и «фармацевтическая мафия», все чаще используются средствами массовой информации и экспертами, когда речь заходит о состоянии здравоохранения в стране. Над темой работала Татьяна Вольская.
Несмотря на национальный проект «Здоровье», на попытки реформировать российскую медицину, россияне пока не могут похвастаться богатырским здоровьем. Недавно по стране прокатились скандалы, связанные с фальсифицированными лекарствами. Звучало имя Владимира Бронсалова. Публиковались длинные списки препаратов, которые подделывались на его заводе «Бронсалов-А». Но в итоге лицензии его так и не лишили, говорит директор Северо-Западного центра по контролю качества лекарств Сергей Некрасов.
На моей памяти были наказаны производители фальшивых антибиотиков из Саранска. Вот это, пожалуй, единственный случай за много лет, когда общественности стало известно о реальном наказании. Если закон о лекарственных средствах был принят в 1998 году, то само понятие фальсифицированное лекарственное средство появилось в нем в 2005 году. Отсутствие четкого определения очень, конечно, мешало. Поэтому в России законы вроде бы есть, но правоприменительная практика практически отсутствует. Тоже относится и к Бронсалову. Это очень сложный процесс, особенно в рамках существующего законодательства.
Фальсифицированные лекарства – не единственная проблема. Только что в СМИ прошла информация о массовых отравлениях, вернее, острых гастроэнтеритах, полученных в результате употребления недоброкачественных пищевых продуктов. Об обстановке в городе говорит главный специалист Комитета по здравоохранению правительства Петербурга Аза Рахманова.
У нас есть лекарства. Лекарств много, они доступны. Но у нас недостает больных, которых мы бы должны были лечить. Мы знаем, что в нашем городе в лечении нуждается 4, 5, 6 тысяч больных, а лечится только около 1000. Это связано, во-первых, с неинформированностью населения. Должна быть широко доступна информация о том, что и в центре СПИД, и в больнице Боткина имеются эти лекарства. И можем мы оказать медицинскую помощь любого вида, и в том числе дать самые высокоактивные антиретровирусные препараты, которые по существу спасают людей. Мы только просим, чтобы к нам пришли. Лекарства доступны, но важно, чтобы только те, кто инфицирован, поверили в то, что лекарства помогают.
Поэтому Аза Рахманова рекомендовала обратить особое внимание на предприятия общественного питания и отметила, что если в прошлом году к этому времени года было зарегистрировано 40 заболевших брюшным тифом, то в этом году уже 50.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Ольга Кондратьева, руководитель консультативно-образовательного валиологического центра «Путь к здоровью». Здравствуйте, Ольга Львовна.
День добрый, уважаемые слушатели.
Мы только что прослушали репортаж, где говорилось о там, достаточно сложной ситуации, сложившейся и в здравоохранении, и в области вообще здоровья, и жителей Петербурга, и страны в целом. По вашему мнению, действительно сложная ситуация?
Ситуация действительно очень сложная. Ну, как известно, наша страна, она всегда впереди планеты всей, и, к сожалению, в этой ситуации мы впереди, так сказать, в самом конце, то есть по уровню смертности населения. Наша страна, к сожалению, уступает только некоторым малоразвитым африканским странам. И при этом, в отличие от западных стран, примерно 80% погибающих людей ежегодно это люди трудоспособного возраста, что, в общем-то, вдвойне обидно, потому что, когда человек не проживает полноценно то, что ему отпущено Богом, это, в общем-то, я считаю, в каком-то смысле преступление. Преступление и людей против самих себя, и властей, которые не обеспечивают ситуацию адекватную потребностям по здравоохранению. И, в общем, по моему мнению, за последнее время сложилась, по сути дела, ну, революционная ситуация, то есть, когда верхи не могут, а низы не хотят жить так, как было до того. И если, скажем, со стороны верхов, по крайней мере, ну, какие-то слова и какие-то действия, которые могут иметь за собой последствия, поживем-увидим, они совершаются, то, к сожалению, вот моя ежедневная практика показывает, что уровень грамотности населения в отношении того, как к себе нужно относиться, как нужно заниматься своим здоровьем, он достаточно низкий. Что, в общем-то, меня несколько удивляет, потому что, в общем-то, сейчас большинство людей именно трудоспособного населения не только работает, а они еще, в общем-то, иногда читают. И если читают не, может быть, что-то там высокоинтеллектуальное, то уж, во всяком случае, глянцевые журналы практически все просматривают. И ориентация на какой-то вот определенный образ есть внутри, в общем-то, у каждого, кто стремится как-то сделать свою жизнь. И этот образ предстает нам со слабой ложи глянцевых журналов, как что-то молодое, красивое, сильное, здоровое, у которого есть деньги. Но никто никогда не задумывается, что те же самые модели, которые, так сказать, создают эти образы, они ведь столь хороши с собой не только потому, что у них много денег, ими занимаются массажисты, ими занимаются визажисты там, и так далее, и так далее. А вопрос в том, что они занимаются своим здоровьем. Человек не может быть красивым, если у него внутри есть неблагополучие. Даже как любое животное, на которое, так сказать, если у нас дома есть какой-то зверек, то, естественно, мы стремимся, чтобы он был с блестящей шерстью, с яркими, веселыми глазами, чтобы он был живой, подвижный. Что мы для этого делаем? Мы ходим к ветеринару и спрашиваем, чем кормить, да? Вот первый вопрос, который возникает, когда мы имеем дело с чем-то живым. А вот к себе мы относимся почему-то, ну, совершенно иначе. Вот мы считаем, что, в общем-то, наше тело, что называется, оно нам будет служить всегда. И хотя, скажем, собственный автомобиль, не дай бог, там что-то застучит немножечко, тут же сразу на станцию техобслуживания, профилактика, посмотреть, где, что, почему. А к себе относимся по принципу «а, пройдет». И никто почему-то не хочет ни задуматься о том, что впереди довольно длительная жизнь. Желательно, по крайней мере, хотелось бы. И что наше тело – это не одноразовая посуда, да, в которую можно, так сказать, не заботиться о ее сохранности. Даже как, поскольку, так сказать, когда она служит свой век, взял и выбросил. Да, понятно, наше тело тоже когда-то служит свой век. Но очень бы хотелось, чтобы возможности человеческие жить, работать, творить, да, они были достаточно долгими. И, в общем-то, за последнее время есть очень интересные работы экспериментальные, которые говорят о том, что, в общем-то, продолжительность жизни человека – это не наши привычные, скажем так, 100 в идеале лет, хотя, на самом деле, средняя продолжительность жизни в России сейчас существенно ниже. А на самом деле мы можем жить в 1,5-2, а то и в 3 раза дольше. И есть эксперименты, проведенные на животных, уже достаточно долгосрочные, больше 10-15 лет длящиеся, которые показывают, что образ питания при абсолютно одинаковых условиях, в которых эти животные содержатся, образ питания, образ тех дополнительных компонентов, так сказать, состав тех дополнительных компонентов, которые этим животным даются, резко, радикально просто влияет на массу болезней, которые у них могут возникнуть с возрастом, резко снижают степень одряхления и повышают интеллектуальный, творческий и даже сексуальный потенциал, которые эти животные сохраняют вплоть до очень, так сказать,
преклонных лет.
Да.
Вот скажите, в связи с этим, в последнее время тема, вокруг которой было сломано много копий, это биодобавки. Кто-то является ярым противником этого, кто-то, наоборот, защищает биодобавки как некое новое слово и в медицине, и в культуре питания и так далее. Что можно сказать об этом и насколько действительно сейчас остро стоит вопрос о том, употреблять их или не употреблять?
Ну, когда меня спрашивают, есть или не есть биодобавки, то я обычно всегда отвечаю, конечно, есть, пока не встал вопрос, быть или не быть. Потому что мы живем действительно в постоянно меняющемся мире. И те требования, которые предъявляет к нашему организму сегодняшний мир, они отличаются, понятно, от тех, которые были тогда, когда люди бегали за мамонтами, и отличаются даже от тех, которые мир предъявлял к человеку и к возможностям его организма даже в середине, так сказать, совсем недавнего 20 века. И мы сейчас гораздо больше знаем о том, что нам необходимо. И я считаю, что является просто преступлением против себя самого не применять те биодобавки, которые тебе нужны. Потому что это не что-то чужеродное, это, по сути дела, те же самые витамины, да? Вот. Только надо действительно уметь применять это грамотно и понимать границу между, так сказать, профилактикой и болезнью. Поэтому, конечно, когда пытаются, скажем, лечить какие-то заболевания исключительно биодобавками, ну, это просто-напросто неквалифицированно. То есть, как врач, я никак не фанатик, скажем так, того, что все должно исчерпываться только применением биодобавок. Все имеет свои границы применения. Но когда ты используешь фармпрепараты, ты, в общем, должен прекрасно понимать, что каждый фармпрепарат – это вещество, которое, по сути дела, это буря в пустыне. Мы получаем результат, да, но оставляем после себя часто в организме то, что, в общем-то, можно действительно реально назвать выжженной землей. И вот восстановить эту ситуацию полноценно можно действительно только и только с помощью грамотно, разумно применяемых биологически активных добавок.
Мы продолжим нашу беседу после новостей. И также в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Смотрим телевизор». Отравление как повод к информационной кампании. В гостях у Анны Качкаевой сегодня будут обозреватель газеты «Коммерсант» Наталья Геворкян и независимый журналист Алексей Пянкин. Слушайте сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Магнитогорске на месте сгоревшего цеха металлургического комбината обнаружено тело последнего 8-го погибшего. На прошлой неделе, сразу после взрыва и пожара, были найдены 7 погибших. В пятницу и субботу прошли их похороны. В Москву прибывают британские исследователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники Скотланд-Ярда намерены допросить бывшего офицера КГБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Ковтуна. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия». По предварительным данным, в региональный парламент проходит также Союз правых сил, ЛДПР, Российская партия пенсионеров и КПРФ. В Иркутской области за минувшие сутки еще 30 человек отравились суррогатным алкоголем. В клиниках с диагнозом «токсический гепатит» остаются более 1000 пострадавших. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прибыл с визитом в США. Как ожидается, в Вашингтоне он встретится с вице-президентом Диком Чейни, госсекретарем Кондолизой Райс, а также с членами Конгресса. В Венесуэле нынешний президент Уго Чавес вновь избран главой государства на 6 лет. Национальный избирательный совет после обработки большей части бюллетеней сообщил, что за Чавеса на выборах в воскресенье проголосовали более 61% избирателей. В Ираке за минувшие выходные погибли 9 американских солдат. В Багдаде в воскресенье были найдены около 50 тел погибших. В Ливане четвертый день продолжаются массовые выступления сторонников группировки Хезболлах против прозападного правительства Фуада Синьоры. В Афганистане смертник взорвал бомбу рядом с военным автомобилем сил НАТО. Погибли 5 случайных прохожих, ранены 3 британских военнослужащих. В Испании арестован уроженец Чечни Мурат Гасаев, которого российские власти разыскивают по подозрению в терроризме. Это был краткий обзор новостей.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в Петербурге предприниматели города проведут пикет в защиту своих прав под лозунгом «Валентина, держи свое губернаторское слово или уйди в отставку». В прошлом декабре на 3-м форуме малого предпринимательства губернатор Валентина Матвиенко сделала ряд заявлений, пообещав снизить арендную ставку на недвижимость и дать рассрочку в 3 года на выкуп помещения с учетом затрат на ремонт. А с 1 января 2006 года Комитет по управлению городским имуществом увеличил арендные ставки для торговых точек, в результате чего многие предприниматели вынуждены были свернуть свой бизнес. Пикетчики считают, что Валентина Матвиенко не выполнила обещание и намерены напомнить ей об этом. Сегодня состоится торжественное награждение победителей первого городского конкурса «Эффективное добровольничество». Как рассказала пресс-секретарь по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Наталья Мироненко, в конкурсе принимали участие общественные объединения и некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие социальную добровольческую деятельность в Петербурге. Политические партии, движения и профессиональные союзы к конкурсу не допускались.
5 декабря отмечается Международный день добровольцев. Основная идея конкурса – поддержать те организации, которые используют добровольческий труд и привлекают людей, горожан, в качестве вот работы добровольцами на разных направлениях. И вообще добровольческие организации, которые приняли участие в этом конкурсе, они имеют все очень разные профили деятельности, скажем так.
В Петербурге прошла серия пикетов с призывом бойкотировать продукцию компании GM «АвтоВАЗ». В акциях приняли участие около 70 человек, которые протестовали против ущемления трудовых прав рабочих, требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. Проведенный пикет был несанкционированным, но милиционеры не разгоняли активистов, а лишь наблюдали за происходящим со стороны. В Петербурге заложен символический камень и капсула на месте строительства юго-западной ТЭЦ. Планируется, что первая очередь будет закончена уже в 2008 году, а окончательно строительство завершится к 2011. Благодаря работе ТЭЦ, света и теплоэнергии будут полностью обеспечены Красносельский и Кировский районы, где только в рамках национального проекта «Доступное жилье» планируется построить 2,5 миллиона квадратных метров. В Петербурге завершился конкурс проектов «Газпром-Сити». Губернатор Валентина Матвиенко поздравила петербуржцев, отметив, цитирую, что для города это счастье. Параллельно с подведением итогов конкурса у офиса «Газпромнефти» участники сайта «Газпром-Сити СПБРУ» разыграли театрализованное действо. В середине официальной церемонии к набережной подплыл кораблик с красным флагом, на котором было написано «Дурдом-Сити». С палубы выскочили 6 человек, одежде которых были прикреплены плакаты. Каждому придурку по бару. Каждому идиоту свой небоскреб. Молодые люди пробежали по набережной, сели в белую газель с красным крестом и удалились, изображая таким образом больных. Окончательный вариант проекта «Башни Газпрома» петербуржцы смогут увидеть только в мае следующего года.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Ольга Кондратьева, руководитель консультативно-образовательного валеологического центра «Путь к здоровью». Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Тема нашей программы «Не здоровье нации. Причины и последствия. Можно ли изменить сложившуюся ситуацию?» Ольга Львовна, в беседах с врачами мне не раз приходилось слышать, что когда человек человек заболевает, лучше все-таки употреблять лекарства в последнюю очередь и пытаться какими-то другими методами, способами вылечиться, потому что сейчас в аптеках, по словам, опять же, тех же врачей, продается очень много подозрительных препаратов, которые могут не вылечить, а наоборот еще более ухудшить здоровье.
Да, я согласна с этой концепцией по той простой причине, что действительно в аптеке сегодня, увы, никогда не знаешь, что ты на самом деле приобретаешь. К сожалению, без фармпрепаратов при целом ряде заболеваний, в общем, к сожалению, не обойтись. Поэтому здесь все равно получается вариант метода тыка. Но очень многие проблемы действительно можно решить без фармпрепаратов. Но это возможно становится только тогда, когда организм изначально имеет какой-то резерв, ресурс, который обеспечивается исходно и правильным питанием, и правильным применением каких-то витаминов, ну, биодобавок, которые по смыслу ведь на самом деле те же витамины, то есть необходимые жизни компоненты. Вот если человек, так сказать, изначально как-то начиная со времени беременности его матери, был готов к тому, что ему необходимо будет столкнуться с этой сложной жизнью, в которой масса, так сказать, проблем, которые угрожают его функционированию, его тела и у нашего основного скафандра, в котором заключена наша душа, наш интеллект, да, то тогда, в общем-то, действительно многие проблемы можно и предупредить заранее, и решаются они без применения каких-то фармпрепаратов достаточно легко. И, в общем-то, я считаю, что нет вопроса, опять же таки, применять биодобавки, не применять, конечно, применять, только вопрос в том, как. Потому что неграмотное применение что биодобавок, что фармпрепаратов может привести, в общем-то, к абсолютно нежелательным результатам. И в наших аптеках, к сожалению, никогда нельзя быть уверенным в том, что ты покупаешь и биодобавку, ту, которая, так сказать, заявлена, по крайней мере, в аннотации, что там внутри. Хорошо, если это просто безвредное вещество, чаще всего так и бывает. Но ведь человек рассчитывает на эффект, и в конечном итоге может его не получить. Естественно, возникает вопрос, а что делать? Понятно, что одномоментно эту ситуацию изменить нельзя. Но уже, по крайней мере, в направлении улучшения ситуации какие-то шаги делаются. Ну, во-первых, человек должен знать, кому обратиться за консультацией на эту тему. Потому что, в общем-то, заниматься самолечением даже на уровне биодобавок – это неверно. Потому что есть какие-то вещи приоритетные, есть что-то, что нужно делать в первую очередь, есть что-то, что можно, так сказать, отсрочить. И решить этот вопрос может только специалист. Но специалист должен быть грамотным, квалифицированным, подготовленным именно с точки зрения профилактической медицины, нутрицептики. Вот в связи с этим, скажем, наш консультативно-валиологический центр «Путь к здоровью» совместно с Академией имени Мечникова организовали курс подготовки, повышения квалификации именно для врачей с выдачей диплома, сертификата государственного образца именно по профилактической и нутрицептической медицине, потому что врач должен иметь, любой врач, представление о том, чем еще можно помочь пациенту, помимо, так сказать, использования фармпрепаратов. Особенно учитывая те положения, которые у нас, скажем, там заложены, как мы говорили, верхами, да, в нашей национальной программе по здравоохранению. И второй момент, где же приобрести нормальные биодобавки? Ну, в принципе, как показывает сегодняшняя практика, в сущности, единственное, увы, ну, практически на 100% надежное место – это представительство фирм конкретные. Потому что, во-первых, между производителем и потребителем нет огромного количества ступенек разнообразных, так сказать, перепродавцов и так далее, и так далее. И поэтому, во-первых, накрутка по ценам получается гораздо меньше. А во-вторых, собственно говоря, это практически исключает варианты подделок. Тем более, что большинство иностранных биодобавок, которые возятся в нашу страну, они производятся на фармацевтических заводах западных, которые сертифицированы по GMP. То есть это та обязательная сертификация, которую должен проходить западный фармзавод. Это очень высокие требования. Не только к экологии производства во всех ее аспектах, но это и обязательный контроль качества каждого этапа. И поэтому никогда, собственно, с такого завода не может выйти препарат, который не соответствует тому, что написано у него в аннотации, вне зависимости от того, фарм это препарат или это биологически активная добавка. Поэтому, в общем-то, сегодня у населения есть, так сказать, возможность, во-первых, в крупных городах, да и сейчас и в многих мелких городах есть конкретные представительства фирм. Вот, и, соответственно, уже появляются специалисты по нутрицептике, к которым тоже можно в этой ситуации обратиться.
Вот, если говорить о психологии человека, то очень многие люди, по крайней мере, у нас в стране, если нет какого-то конкретного сиюминутного результата, относятся с подозрением к любым препаратам. То есть, ну, вот психологический момент того, что принял, ну, да, и тут же стало лучше. Профилактика, и тут, наверное, речь идет, кстати, не только о здоровье, но и, в принципе, о многих других областях, непопулярна именно вот по причине того, что нету результатов вот здесь и сейчас.
Ну, я подозреваю, что это на самом деле, конечно, по большому счету, с одной стороны, вопрос менталитета, потому что, в принципе, вот то, что вы сейчас сказали здесь и сейчас, это в классическом своем варианте психология наркомана. Здесь и сейчас. Это действительно, так сказать, это не... Я придумала это, на самом деле, во всех, так сказать, руководствах именно по наркологии отмечается вот этот вот элемент, который присущ именно этой категории людей, которые склонны вот к каким-то таким вот быстрым результатом. Именно поэтому, скажем, люди, которые могут оказаться в ситуации наркотической или алкогольной, то есть когда ты видишь у человека вот подобного рода психологию, это всегда, собственно говоря, вот наводит на размышления, даже как люди, склонные к экстремальным видам спорта. Да? Как вы видите, в нашей стране, к сожалению, алкоголизм процветает. Я думаю, что это как бы вот две стороны вот этой самой медали, да? Психологии здесь и сейчас, и то, что мы видим. Да, понятно, стрессы там и так далее, причин много. Но алкоголь же этих проблем все равно не решает. Но зато ощущение появляется, ну, просто кайфовое. Поэтому хотите здесь и сейчас, вперед, ребята. Есть наркотики, есть алкоголь, есть другие, так сказать, способы затуманить себе мозги. А здоровье, здоровье – это работа. Это работа, в общем-то, такая вот ежедневная, действительно, образ жизни. Это не может быть разовым мероприятием. Вот, наскоками кавалерийскими такие вещи не решаются.
При том, что если говорить о здоровье, например, новорожденных, то, насколько известно, сейчас огромный процент детей, которые рождаются, уже больны изначально.
Да, к сожалению, примерно 90% детей уже имеют какую-то патологию. А если, так сказать, сравнить эту ситуацию, скажем так, с вопросами, опять же, долгожительства на Западе, то там долгожители, которые живут гораздо больше 90 лет, ну, неизмеримо больше, чем у нас. И при этом самое интересное, что 25-30% из них мало того, что интеллектуально сохранны, они еще и практически здоровы, да? Поэтому, опять же таки, вопрос упирается в отношение к себе, раз, в умение, так сказать, выбрать оптимальный для себя вариант образа жизни, питания, каких-то дополнительных компонентов, которые мы используем, да? И третье, думать о здоровье нации нужно, начиная, так сказать, как я уже упоминала, начиная со здоровья матери, причем еще до зачатия ребенка. То есть и не только матери, но и отца, но матери в первую очередь, потому что очень много компонентов ребенок получает именно от нее. И хотя, в общем-то, конечно, это записано, опять же таки, в национальной программе по здравоохранению особое внимание к женщинам этой категории. Но, тем не менее, каждая женщина в этой ситуации должна думать своей головой, искать своего специалиста и подбирать ту индивидуальную программу, которая нужна именно ей, а не кому-то другому. Сегодня есть такие возможности.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывают британские исследователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия». По предварительным данным, в региональный парламент проходит также Союз правых сил, ЛДПР, Российская партия пенсионеров и коммунисты. В Магнитогорске на месте сгоревшего цеха металлургического комбината обнаружено тело последнего, восьмого погибшего. На прошедшей неделе, сразу после взрыва и пожара, в цехе были найдены 7 погибших работников завода. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прибыл с визитом в США. Как ожидается, в Вашингтоне он встретится с вице-президентом Диком Чейни, госсекретарем Кондолизой Райс, а также с членами Конгресса. В Ираке за последние два дня погибли 7 военнослужащих США. Об этом сообщило американское командование. В Венесуэле нынешний глава государства Уго Чавес провозгласил свою победу на президентских выборах. Национальный избирательный совет после обработки большей части бюллетеней сообщил, что за Чавеса проголосовали в воскресенье свыше 60%. 60% избирателей. В Бейруте четвертый день продолжаются многотысячные манифестации сторонников Хезболлах и других просирийских сил с требованием отставки кабинета министров во главе с Фуадом Синьорой. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Мы продолжаем беседу с Ольгой Кондратьевой, руководителем консультативно-образовательного валиологического центра «Путь к здоровью». Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ольга Львовна, мы говорили о том, что 90% детей имеют какие-то патологии. Есть ли, в принципе, надежда на то, что со временем эта цифра уменьшится? Я имею в виду в России, конечно. И каковы тенденции?
Ну, очень бы хотелось в это верить, да, но, к сожалению, пока что, как мы уже говорили, во-первых, и грамотность населения в этом отношении достаточно низкая. И, в общем-то, я просто вижу, так сказать, хотя сама с этим ни разу так всерьез, по счастью, не сталкивалась, я просто вижу, что происходит с нашей медициной. Скажем, вот эта вот идея о том, что должен быть семейный врач, который заменит и педиатра, и гинеколога, там, и терапевта, мне кажется, эта идея не самая здравая, потому что, собственно говоря, та служба, которая была создана в советское время, которая была создана еще Семашко, она была одной из самых, по сути дела, передовых и адекватных. И весь мир, в общем-то, в том или ином виде перенимал этот вариант. И тогда, когда Соединенные Штаты, по сути дела, признали, что их система страховых компаний, она не вполне адекватна, она не отвечает, так сказать, потребностям населения, и вот в последние годы перед перестройкой шел довольно большой обмен опытом, и они очень интересовались, как у нас организована служба здравоохранения. Я уже не говорю об Англии, где служба здравоохранения организована по сути, по принципам Семашко, то есть вот это вот разделение поэтапное, где на каждом этапе есть свой специалист. То мы, значит, после перестройки почему-то решили, так сказать, все сделать заново, разрушить все то хорошее, что было создано, и попытаться создать нечто новое на развалинах. И это, конечно, очень сложно. И в первую очередь, конечно, страдает самая уязвимая часть населения, то есть это дети и старики. Но очень хочется надеяться, что в конечном итоге, конечно, разум возобладает, да, и как-то всерьез начнут относиться к проблемам детства, не только на бумаге, не только на словах, а, в общем-то, на деле.
Ну, как относятся к детям, к старикам, о государстве судят обычно, поэтому.
Да, да, я с этим абсолютно согласна. И, честно говоря, мне было очень странно услышать, когда шла дискуссия об этом вот самом, так сказать, деньгах, которые положены будут женщине на после рождения второго ребенка, что их можно будет использовать там туда-то, 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 но ее нельзя использовать на лечение ребенка. И что, так сказать, наш министр здравоохранения прокомментировал, что педиатрия у нас бесплатная. И поэтому, так сказать, эти деньги абсолютно матери не нужны, потому что вся помощь необходимая будет оказана бесплатно. Но это ведь просто очевидно не так, потому что каждый, кто сталкивался с болезнью ребенка, может сказать, прекрасно знает, что большинство операций нейрохирургических, офтальмологических и так далее, они абсолютно платные, да, есть квоты. Но эту квоту поди дождись, ты будешь ее ждать полгода, год, а ситуации часто бывают вот экстренные, то есть там нельзя ждать. И поэтому приходится искать очень большие порой деньги, которые для людей неподъемны. Либо, собственно говоря, смотреть, как твой ребенок медленно погибает. Ну, это, понятно, крайние ситуации. Вот. Но поэтому, к сожалению, пока что, с точки зрения властей, ну, несмотря на все прекрасные слова, которые говорятся, мне не видится, так сказать, каких-то серьезных подвижек. Увы.
Ну, если мы говорим с вами о профилактике, при этом упомянули, опять же, о состоянии медицины. Ведь огромное количество больниц, медицинских учреждений, особенно если не касаться Петербурга и Москвы, да и в Петербурге и в Москве тоже, находятся в ужасном состоянии. И можно справедливо возразить, что сначала давайте хотя бы какие-то минимальные сделаем вещи для медицины, там, я не знаю, койки в больницах и какие-то
примитивные препараты, чтобы были всегда, а потом уже говорить там о каких-то вещах профилактических.
Вы понимаете, не бывает в начале, не бывает в конце. Если вы хотите, сварить борщ, да, то вы же не варите его из одной свеклы там, или из одной картошки со свеклой. Вы берете разные компоненты, да, для того, чтобы получить то, что вам необходимо. Поэтому и вопросы здравоохранения, они не могут решаться, естественно, без того, о чем вы сейчас сказали, Дмитрий, но это не, совершенно не единственная сторона вопроса. И решаться должны все, так сказать, моменты постольку, поскольку это, естественно, получается. Но здесь вопрос и подготовки врачей, и грамотности населения, и обеспеченности больниц, конечно, и теми фондами, которые выделяет на это дело государство. Просто очень хочется вспомнить ситуацию, ну, просто очень давно, еще во времена перестроечного, газета «Час пик» тогда привлекала к себе довольно большое внимание. И так вот уж получилось, что мне тогда пришлось там написать довольно большую статью по поводу нашего здравоохранения. И тогда, в общем-то, поинтересовалась кое-какими цифрами и материалами. Так вот, оказалось, что мир давно уже прекрасно знает, что для того, чтобы здравоохранение было, так сказать, достаточно адекватным, необходимо, чтобы на него выделялось примерно где-то 6-7% национального бюджета. В нашей стране, к сожалению, и до перестройки выделялось существенно меньше, а после перестройки, по крайней мере, в те времена, когда я интересовалась этим вопросом, узнала конкретные цифры, это были какие-то сотые доли процента, даже там не 6-7. Сейчас я так подозреваю, что, конечно, эта цифра немножко повыше, но то, что она неизмеримо не дотягивает до той, которая позволяет адекватно построить ситуацию, сделать ее, так сказать, для населения теплой. То есть пока этого не будет, действительно очень многих вещей не будет. Поэтому и приходится говорить, что здоровье, так сказать, утопающих – дело рук самих утопающих. Приходится говорить о том, что необходимо повышать грамотность населения. Для этого вот есть, соответственно, и валиологи, и врачи должны многое знать. Надо повышать грамотность специалистов. И, собственно говоря, надо заниматься вопросами профилактики. Потому что, увы, медицина, уже такая медицина, которая может, так сказать, сделать многое уже серьезной болезнью. Да, врачи у нас прекрасные. Очень много хороших врачей. Когда приезжают к нам иностранцы, они часто удивляются, как в таких условиях делаются чудеса. Но, к сожалению, не каждый человек может получить столь квалифицированную врачебную помощь, даже в наших вот этих убогих условиях. И поэтому, чтобы не пришлось прибегать даже к этой замечательной помощи, может быть, да, то лучше все-таки заниматься профилактикой. Думать о своем здоровье не тогда, когда машина встала в кювет, а тогда, когда еще можно ехать долго-долго, быстро и с удовольствием.
Последние месяцы много скандалов было в сфере здравоохранения. Там арестованы были высшие чиновники, да, фонда обязательного медицинского страхования и так далее. Передачи делались на центральных каналах. И создавалось впечатление, в том числе, я так понимаю, что и в СМИ в том числе, что это большой бизнес, где крутятся огромные деньги, где вопросы здоровья, то есть то, чем занимаются министерства и те ведомства, чиновники которых были заподозрены в коррупции, стоят там на третьем, десятом месте. На первом же месте стоит вопрос зарабатывания денег.
Ну, конечно, Дмитрий, вы абсолютно правы. Потому что фармбизнес – это, по сути дела, так сказать, деньги, я бы сказала, покруче нефтяных. А поэтому те страсти, которые разгораются вот в этих, так сказать, финансовых кулуарах, они, конечно, трагически порой сказываются на здоровье нации. Но эти вопросы, к сожалению, мы с вами, увы, не решим. Вот, хотя, в общем-то, историю, если вспомнить, то в Америке в 60-е годы точно так же, как вот сейчас, скажем, идут колоссальные нападки на биологически активные добавки, да, была война с витаминами, когда врачи, которые занимались, так сказать, профилактикой и насаждением здорового образа жизни, их просто под белые ручки вытаскивали из их, так сказать, врачебных кабинетов и офисов. И инспирировано все это было, конечно, собственно говоря, фармкомпаниями, доходы которых, во-первых, начали, ну, слегка падать, но в перспективе могли упасть довольно здорово при, так сказать, обеспечении населения другими, так сказать, какими-то компонентами для того, чтобы их здоровье было адекватным. Поэтому и все это было, естественно, инспирировано деньгами. Та же самая ситуация происходит и сейчас. Да, это тоже война этого же самого толка. И здесь, как известно, на войне все средства хороши, поэтому черни врага, бей, топчи. И, естественно, в каждой ситуации, что с фармпрепаратами, что с биодобавками, там есть какие-то свои плюсы, свои минусы, какие-то варианты неграмотного применения. Да? Но мы же не кричим, что аспирин, так сказать, это вообще самое страшное лекарство на свете, только потому, что, в общем-то, при неграмотном применении аспирина возможно развитие, скажем, там, язвенных кровотечений и так далее. Мы просто говорим о том, что применять надо грамотно, только и всего. А вот когда уже начинаются вот такие вот инсинуации и нападки, как сейчас идет широкая кампания против биодобавок, ну, в общем, понятно, где ноги растут этой проблемы.
Ну, раз проблемы. В 60-х, да, это было, то методом несложного подсчета через 40 примерно лет в России ситуация изменится и достигнет того, что, был, что сейчас, например, да, происходит на Западе.
Ну, во-первых, надо сказать, что раньше, по той простой причине, что время сейчас существенно плотнее, это раз. Вот, а во-вторых, мы же сейчас пытаемся прожить, так сказать, за короткий срок тот капитализм, который Запад проживал за столетия, да, и поэтому, соответственно, многие моменты, которые, так сказать, у них длились десятилетиями, я надеюсь, у нас будут длиться, ну, дай бог, годами, и то недолгими.
Вот ваш центр называется «Валеологический путь к здоровью». Что, если кратко, имеется в виду?
Валеология. Валеология – это наука о здоровье. Наука о здоровом образе жизни, о здоровом питании, о выращивании здоровых, так сказать, и младенцев, и детей, о здоровье стариков. То есть, в общем, это глобальная наука именно о здоровье, но именно о профилактике, так сказать, о сохранении здоровья, о его поддержании, да, о его, так сказать, улучшении, о том, каким образом нужно менять свою жизнь или что какие-то компоненты, которые мы используем в питании, да, в зависимости от того, где мы находимся, в какой экологической обстановке и так далее и тому подобное.
То есть речь не идет о лекарствах?
Нет, валеология – это профилактическое именно направление, где идет речь именно о применении правильного питания и, соответственно, биологически активных добавок, витаминов там, и так далее, и так далее.
Спасибо. Мы будем надеяться, что рано или поздно люди только с помощью профилактики будут сохранять свое здоровье.
Это было бы прекрасно.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Ольгой Кондратьевой, руководителем консультативно-образовательного валеологического центра «Путь к здоровью». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на экономической ситуации в первом и втором футбольных дивизионах России. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Благодарю вас за те усилия, которые вы предприняли, чтобы добиться теперешнего прекращения огня в Газе.
Врачи говорят о том, что это отравление, которое вызвано веществом, которое они пока не идентифицировали.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это мировой скандал, что между христианами до сих пор существует раскол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.